Макси Рок. Настройся на рок.
Михаил, добрый день.
Да, приветствую.
Прежде всего, поздравляю с выходом нового альбома. Рад, что группа Grand Courage в действии и в хорошей форме.
Спасибо большое. Очень рад, что вам альбом пришелся по душе.
Я знаю, что многие спрашивают вас по поводу необычности тематики, там то, что выбрали тему Камелота, Короля Артура, а мне больше интересно то, как вы ее замешали именно с миром такого постапокалипсиса. Вот этот момент-то можете прояснить? Как вообще соединили два мира вот этих, казалось бы, таких, ну, несколько необычных и, ну, не связанных, может быть, между собой?
Ну, началось все с того, что, когда мы начали подбирать, скажем так, музыкальный материал для альбома, изначально какой-то прям вот глобальной концепции идеи не было. То есть, в принципе, это был первоначально такой тоже набор, в общем-то, песен на разную тематику, каждая о своем. Но потом пришел такой момент. Я показал ребятам композицию 10-минутную. Говорю, у меня есть эпик. Самая длинная фактически вещь в истории Гран Куража. Настолько глобальной композиции по хронометражу у нас еще не было никогда. Больше 10 минут. Показываю, говорю, ну, здесь очень много частей. Есть быстрые кусочки, есть какие-то тяжелые, есть лирические отступления. То есть здесь можно рассказать целую историю. И, естественно, история должна быть интересной. Давайте подумаем, о чем можно сделать текст. Побеседовал с Петей, с нашим вокалистом Петром Елфимовым, с поэтессой Ольгой Ковалевской, которая нам помогала писать большинство текстов этого альбома. И Оля предложила, ну, раз эпик, говорит, у нас, в принципе, довольно редко к этой теме обращаются, но, тем не менее, она работает. Давай, говорит, попробуем, может быть, что-нибудь про короля Артура. Я говорю, ну, я как бы далек от этой, скажем так, вот ипостаси всей, но, тем не менее, возможно, в рамках этой песни это сработает. И начали думать, что же можно рассказать. То есть, ну, какие-то просто пересказывать очередные легенды, там, которые были, да. Ну, это, наверное, уже будет скучно, потому что это уже делали, и до нас в том числе. Выходили у некоторых групп даже целые альбомы там тематические. Там, например, у Grave Digger был целый альбом, по-моему, на эту тему. Вот, и потом мы начали эту идею развивать. По-моему, Петя предложил, говорит, давай, а может быть, сделаем такую фантазию на тему «Король Артур в наши дни». Ну, то есть вот не в те времена, там, скажем так, полумифические, да, средневековье, там, пятый век, а вот сейчас. Как бы это было, что бы это могло быть? И тут мы начали эту идею развивать, и, говорю, у нас, поскольку еще с прошлых альбомов есть такая вот нить, там, постапокалиптика такая определенная, не во всех песнях, но, тем не менее, как бы она такой вот сквозной нитью проходит через многие композиции наших предыдущих, с предыдущих альбомов. Я говорю, а давай попробуем «Король Артур» в мире постапокалипсиса. То есть это можно обыграть совершенно необычно, интересно. Вот просто представить рыцарей, да, из там средневековья в мире, где есть какие-то технологии совершенно чуждые, где какой-то произошел Армагеддон. Вот что это, вот как это все обыграть? И это стало интересно. Но тогда еще не задумывались конкретно о том, как это все было. Ну, то есть начали вот вроде бы работать над этой вот концепцией. Получилась эта песня. Получилась песня длинная, содержательная, но тем не менее, вот мы ее послушали, и вроде бы как бы все понятно, но с другой стороны, нет ни начала, ни конца, как это произошло, как он попал в этот мир. Петь предложил, говорит, у меня есть еще одна разработка, потом она стала песней «Камелот», а вот то, про что я говорил, это последняя глава. Он говорит, вот можно там вот эту историю немножечко развить. Мы записали эту песню, она стала вот с треком, скажем так, после последней главы. Но, тем не менее, предыстории все равно не хватало. Давайте что-нибудь еще сделаем. И вот мы начали эту концепцию развивать. Потом получилось три песни. Потом еще к ним присоединилась Моргана. Потом у нас был еще вальс. Он, в принципе, был на отстраненную тематику. Просто такая вот как бы любовная лирика. Я говорю, ну смотри, если туда добавить пару прям вот нужных фраз, там вот в этом мире из огня там есть такая фраза, то эта песня, она тоже получается прям вот точно входит в эту концепцию. Такая лирическая концовочка. Давайте попробуем. Добавили. Потом еще там у нас есть песня «В петле судьбы». Это впервые в истории Гран Куража. Мы записали такой эксперимент с экстрим-вокалом. В общем-то, такая полутрэшевая, полумелодик-детовая даже песня. Вот. И вот там вот тоже происходит такой дуэт Артура с Мордредом, который как раз и поет этим экстрим-вокалом. И мы это все тоже замешали в эту концепцию. И получился цикл, и сколько тут я перечислил? 5 песен. Я говорю, ну, отлично. Вроде уже какая-то история, картинка появляется. Но, тем не менее, люди послушают, и все равно у многих может возникнуть вопрос. А, собственно говоря, сюжет-то какой? Как вот это все между собой вяжется? Потому что там нет особых упоминаний имен собственных, там у нас нет каких-то там сюжетных квестов из серии, там, да, Торвальд, я вижу там меч, там, типа, давай его возьмем, ну, то есть что-то такого характера, да. И просто сел, говорю, давайте я просто попробую написать какую-то общую сюжетную канву, сценарий, который это все объединит в одну единую историю. Начал сочинять, в общем-то, какой-то, начал с издали, да, с, скажем так, с факта постапокалипсиса, да, из-за чего апокалипсис произошел. Потом начал развивать идею по поводу, а как, собственно говоря, вообще эти герои кельтских легенд могли попасть в эти времена? То есть там начались там интересные там замуты с машиной времени, там с переносом сознания. В общем, что-то такое начал сочинять, какой-то даже не фэнтези, а псевдонаучную фантастику. Мне как-то вот это больше
приближе, скажем так. А как еще? Есть еще такой термин, как типа киберфэнтези, вот что-то в этом духе?
Ну, какой-то может быть, да. Ну, тут у нас больше даже не про фэнтези, потому что я тут даже все вот эти вот, скажем так, моменты, связанные там с героями вот этих кельтских легенд, пытаюсь объяснить, ну, скажем так, условно, с псевдонаучной точки зрения. То есть там и магия там Мерлина, и магия там Моргана, которая, может быть, там упоминается в этих легендах, что это просто была какая-то передовая форма науки, которую в то время не понимали. То есть у всего этого есть какое-то логическое более-менее. Я даже Авалон попытался там как-то обосновать. Ну, то есть, в общем, много-много нюансов. И как, у нас, конечно, там никаких нет ни драконов, там ни эльфов, ни гномов, ничего. Поэтому и, в принципе, я там, скажем так, закидываю такую мысль, что, в общем-то, у этих персонажей могли быть исторические прототипы, просто со временем, скажем так, вот возникновения этих легенд, они обросли кучей там волшебных подробностей, каждый автор их представлял по-своему, и это, в принципе, на самом деле так. Даже если открыть, вот, не знаю, банально какую-нибудь энциклопедию, там, у каждого автора свои, там, и у них и родственные связи менялись, там, и один там хороший, то потом в следующем там истории он плохой, у другого автора он опять хороший. Ну, это, в общем, поэтому я понял, что у нас есть просто концепт с именами, каким-то общая такая фабула, а делать с ними можно абсолютно все, что угодно, потому что это веками делали авторы. То есть каждый делал все, что ему, скажем так, как он хотел увидеть. Вот, и потом, когда начал эту историю писать, я понял, что, в общем-то, и часть других песен этого альбома, так или иначе, в общем-то, она как-то вписывается в эту концепцию. Не напрямую там сюжетно, а вот как такой своеобразный саундтрек. Поэтому я вписал туда и «Где правит пламя», который открывает этот альбом, рассказывая, собственно, да, о каком-то варианте Армагеддона. И некоторые другие композиции, поэтому, в общем-то, оно как-то все, хоть изначально и было, в общем-то, все самостоятельным, как-то вот в итоге сплелось все в единый такой вот организм музыкальный. Но при этом, как бы, хочу отметить, что тем, кто не особо, может быть, интересуется всей этой темой, апокалиптикой, там, вот этими всеми путешествиями, там, во времени, сюжетами, в принципе, у нас львиную долю альбома можно слушать свободно и без знания, скажем так, этой матчасти сюжетной. Поэтому просто получать удовольствие от песен, от какой-то тематики и находить в них какой-то свой смысл, свои сюжеты. Поэтому я думаю, что это такой универсальный продукт в этом плане.
Да, я бы даже сказал, наверное, весь альбом, потому что так или иначе можно это отделять, каждое произведение, слушать его самостоятельно.
Да, идея такой была.
Мне кажется, что таким образом вот этот ваш концепт, он сделал уникальным альбом. Вы абсолютно правы в том отношении, что к теме Камелота там и короля Артура обращались много. Многие будут обращаться еще, но получается ваш вариант, он такой по-своему уникальный и необычный, даже для мировой рок-музыки.
Вот хотелось сделать что-то свое такое обособленное немножечко, не углубляться там вот опять же в миф и не пересказывать там по миллион раз там поиски Грааля там или еще чего-нибудь там, ну, взять концепт, может быть, с основой этих персонажей, но перенести это все абсолютно в другой мир, в другие реалии. И более того, поскольку мы там фактически этим альбомом создаем свой обособленный мир, этот мир из огня, который охватывает, в общем-то, всю планету, а не только там какую-нибудь избранную часть Англии, да, где-то происходит. Мы, в принципе, вправе вернуться потом в этот мир в будущих наших релизах и, может быть, даже рассказать какие-то истории, которые затронуты другие страны, может быть, даже и нашу страну в том числе.
То есть, получается, вы для себя открыли такую широкую платформу для дальнейшего музыкального творчества?
По большому счету, да. Мы теперь можем, скажем так, как и прежде, выпускать какие-то отдельные обособленные песни, которые не будут вписываться в эту концепцию, но, с другой стороны, можем вернуться в этот мир из огня в любой абсолютный момент, потому что действительно площадка для экспериментов огромная, можно писать и в эту сторону, и в другую там. Если вот концепт поподробнее изучить, там очень много есть таких лазейчек, куда можно обратиться, чтобы сделать что-то интересное.
Да, мне кажется, что это правильно и так должно быть. Это здорово как раз.
Сделай громче. Это Макси-рок. В эфире радиостанции «Восток России».
Еще один момент, который хочется с вами обговорить. Почитал некоторые комментарии к альбому. Многие почему-то, ну, не многие, да, некоторые, я скажу так. Некоторые говорят, что в этом альбоме «Гранд Кураж» почему-то стали более коммерческие по звучанию, ну, я скажу, мягче. Как такие более попсовые мотивы появились. Ну, попсовые для рок-музыки, не для попсы как таковой. Но я, допустим, с этими людьми не согласен, потому что здесь есть такие яркие эксперименты в скорости, в тяжести, в экстремальном звучании, где они нашли, конечно, вот эту составляющую такую коммерческую.
Ну, затрудняюсь. Я тоже читал некоторые отзывы, в общем-то, и что меня вот поразило и удивило в этом плане, что разные люди вот абсолютно в одном и том же, в одной и той же песне, в одной и той же аранжировке видят абсолютно разное. То есть кто-то пишет: для меня это слишком тяжело, очень замудренный материал, я ожидал от Гранд Куража чего-то попроще, слишком как-то все намудрили. Кто-то пишет там: фу, попса. Думаешь, и причем об одном и том же. И я прихожу к... Мне стало даже интересно, вот как так может быть? Казалось бы, да, вот одно и то же произведение, но каждый видит его по-своему. И потом я понял, ну, как бы не то, что я не понимал этого раньше, но я просто проанализировал, и, в общем-то, очень много зависит, скажем так, и от кругозора человека, и от его ожиданий, в принципе, от той музыки, которую он слушает, и вообще, в принципе, что он роком считает. Потому что, если, допустим, посмотреть на мировую историю, по большому счету, на Западе рок всегда был частью большого шоу-бизнеса. Это никогда не было, ну, вот такой вот именно, если мы говорим про большой рок. Конечно, везде были какие-то андеграундные коллективы, все прочее, но тем не менее, если мы говорим... Это...
Такой стадионный рок, да?
Да, популярной музыки, то всегда это была часть большого шоу-бизнеса, с хорошим продакшеном, с выверенными аранжировками, с какими-то вот хуковыми делами, то есть это порой западные музыканты не стесняются, скажем так, приглашать к работе и, в общем-то, сторонних хитмейкеров, которые им помогают написать эти вещи, там и Дезмонда Чайлда, Макса Мартина, там и многих других, то есть для них важен результат. Не только такое самовыражение, я так вижу, а я хочу сделать классный продукт, да, который будет популярным. То есть на Западе это всегда работает вот в таком направлении. Плюс отдельный момент, который тоже стоит отметить, именно та школа, из которой вырос стиль. То есть, допустим, если на Западе рок, он вырос отчасти, да, во многом, там, из блюза, из каких-то там вот такой вот вокальной там мелизматики, там, еще из чего-то. То есть, если послушать, например, там, раннего Ковердейла, там, Глена Хьюза, да, то есть, который вообще называют voice of rock, да, по сути, голос рока. То есть, у них у всех это есть. У них вот эти мелизмы какие-то там, вокальные переходики, вот. А для многих, например, любителей именно русского рока, то есть это все немножко чуждо, потому что это не наша культура, условно говоря, да, у нас рок, если вот мы вспомним, да, там 70-е, 80-е, частично там вышел из Виа, а частично вышел с Кухонь. То есть вот то, что стало вот популярным русским роком, там уже всегда было это, ну, какое-то самовыражение, да, я там сочинил песню под гитару, а как она там прозвучит, так она и прозвучит. То есть главное от души, условно говоря. Это тоже работает по-своему. Но это просто другой подход, другая школа. Поэтому, если не брать там именно какой-то тяжелый рок, да, обычно именно просто посмотреть на русский рок, то там, ну, не Глена Хьюза поют, скажем так, да?
Далеко, да, далеко не Глена Хьюза.
Далеко не Глена Хьюза, поэтому и те, кто вот именно вот привыкает вот к такой подаче, для них это и становится роком. А, скажем так, вот эта вот приблизованная подача, которая характерна там, может быть, для многих западных групп, особенно там вот этого старшего поколения, да, и, да, в принципе, и последователей очень много у них, там и Йорн Ланде, и там, не знаю, Дина Елусич, то есть они вот реально вот придерживаются вот того же пути.
Ну, даже там Ронни Ромеро, допустим.
Да, это вот та же самая школа. И вот как ни странно, это, наверное, даже вызовет, может быть, улыбку, но тем не менее, вот именно вот этой школы почему-то в России больше в степени придерживаются именно эстрадные вокалисты, то есть которые реально учились петь не на кухнях, а в консерваториях или где-то еще. Поэтому, когда у нас, условно говоря, рок-слушатель, привыкший к русскому року, слышит, например, в вокале какие-то мелизмы, то есть какие-то переходы там это вокальные, да, какие-то там вот тембральные интонации, там, ну что-то, то есть слышит профессиональный вокал разнообразный. У него это вызывает ассоциацию с тем, где же я это еще слышал? А, так я это слышал в поп-музыке, потому что рок-музыку с таким вокалом он просто не слушает и не слышал. Вот в этом заключается, я думаю, отчасти, скажем так, вот такой момент. Потому что Петр Елфимов, который у нас поет, замечательный вокалист, профессиональный, который обладает абсолютно разными техниками вокальными, и он учился это делать, он, у него абсолютно такой разносторонний кругозор музыкальный, собственно, как у нас с ним, у обоих он такой. В этом-то мы и сошлись с ним, поэтому... Когда ты делаешь песню и понимаешь, что ты ее можешь сделать хорошо, и вот у тебя встает вопрос, сделать ее так, как ты чувствуешь, или сделать так, как поймут те, кто просто этой музыки не знает. И вот ты порой идешь, скажем так, на какой-то компромисс, а порой не делаешь его, и делаешь так, как ты считаешь нужным. Потому что профессиональные музыканты и многие вокалисты, которые слушали этот альбом, именно даже по части вокала очень многие отметили огромную проделанную работу. Вот, это, наверное, один момент. Другой момент по поводу, опять же, да, восприятия. То есть кто-то привыкает к определенному виду аранжировок. То есть он привыкает, что металл — это там вот гитара, барабаны и больше ничего. Я видел такие отзывы даже. Вот. А у нас, например, во многих аранжировках там присутствуют еще какие-то клавишные дела. То есть есть категория людей, которые, ну, просто не слушают, например, там industrial metal, какие-то там вот, может быть, современные группы, типа там Amaranta, которые используют клавиши там, или Dynasty, или еще что-то. Вот. А здесь, когда ты это все используешь в аранжировке для кого-то, это, возможно, тоже такой чуждый элемент. Где я слышал столько клавиш? Ну, наверное, где-то в попсе, потому что в металле я такое не слушаю, да? И просто люди не знают поджанров музыки некоторых. То есть они их не слушают, либо, ну, просто не интересуются. Это неплохо. То есть каждый имеет право слушать то, что ему нравится. Но я просто рассуждаю о том, почему, скажем так, что-то воспринимается именно так. Ну, на мой взгляд. Вот. А поскольку Grand Courage всегда был достаточно свободным в этом плане, да у нас, в общем-то, изначально даже в группе был клавишник. То есть клавиши у нас всегда играли какую-то такую, в общем-то, не последнюю роль. Вот. И в аранжировках с самого начала существования группы. И это продолжается по сей день. То есть для нас это совершенно не чуждо. Вот. При этом не в ущерб, скажем так, какому-то качу, там, драйву, плотным рифам. Но, тем не менее, клавишные дела у нас присутствовали всегда.
Но мне кажется, вот, даже поэтому... по направлению, даже все равно вы всегда были близки к мелодичному металлу там, или хард-року,
да?
Допустим.
Да. Абсолютно так. Абсолютно так. Я обожаю, в общем-то, и мелодик-рок, и АОР, и многие другие там поджанры, поэтому для меня это никогда не являлось проблемой. И вопрос истерии, например, а поймут ли эту песню? Там, они не примут ли ее за попсу? Для меня это вот один из последних вопросов, если честно, который я себе задаю, когда сочиняю вещь. Поэтому, наверное, отчасти поэтому разные восприятия. Хотя, опять же, повторюсь, вот как правильно вы отметили, на альбоме очень полярный порой материал. То есть, опять же, когда пишут про, например, про попсу, при этом на альбоме, на котором есть вещь чуть ли не трэшевая, с элементами Melodic Death, ну, это вызывает порой даже улыбку.
Да, я абсолютно согласен. Есть прям скоростные такие металлические треки. Я думаю, да? Ну как это можно назвать попсой? Странно весьма.
Не-не-не, то есть там и пауэры присутствуют, а вот первая вещь, там, где правит пламя, она такая вообще. Я когда ее придумал, думаю, надо сделать прям вот классический хэви, вот, чтобы прям вот человек слушал, у него улыбка была на лице от ощущения, что он слушает какой-нибудь там Judas Priest на русском языке, условно говоря. Такая даже прям вот практически стилизация. И вот она такая вещь, да, вот открывает наш альбом. Поэтому материал очень разный, и я тем, кто, скажем так, может быть, не принял его с первого прослушивания, я рекомендую немножечко его отложить, спустя время вернуться, и очень может быть, вы его откроете для себя с новой стороны. Вот даже за те 2 недели, там, или сколько прошло с момента его выхода, я уже даже встречал такие отзывы, когда человек, например, в первый вечер послушал, отписался там, что ему там 2 песни понравились, остальное он не понял, все, скорее минус, чем плюс. А потом бах, спустя какое-то время он возвращается, я, говорит, его переслушал в наушниках с другим настроением, с другим ощущением, и, говорит, мне все зашло, просто я его открыл для себя по новой. И про некоторые песни отдельные так тоже бывает. Кто-то там, например, про «Замок забвения» написал, что я как-то слушал песню, не понял, отложил, а потом бах, раскрыл ее вообще просто для себя. Теперь у меня эта любимая песня на репите. И так практически про каждую вещь говорят. Вот что удивительно. Поэтому это, кстати, даже отчасти, ну вот мне, например, как автору большинства вещей с этого альбома, ну я думаю, и Петя тоже, мы с ним вместе работали, даже отчасти это приятно и интересно слушать. То есть, когда настолько разные полярные мнения, это уже говорит о том, что ты сделал что-то не пустое, которое вот там, ну, послушали, а, ну, норм, и куда-то там на полку положил, и больше никогда не вернулся. Если даже у тебя это вызывает либо какую-то бурю эмоций положительных, или даже порой там непонимание какого-то, как так, это гораздо лучше, чем полное безразличие. Так что в этом плане, я думаю, что работа нам как минимум удалась.
Да, это, мне кажется, говорит о том, что это действительно серьезная работа.
Спасибо. Я рад, что у нас получилось заинтересовать.
Я хочу несколько комплиментов еще по поводу Петра Елфимова сказать, потому что действительно, когда вы говорили о его вкладе, о его голосе в новом альбоме, это чувствуется. Там прям сила и глубина, и высота голоса, это ощущается. Потому что я по себе скажу, когда я узнал, что Михаил Житников уходит из группы «Гран Кураж», я, честно говоря, ну, признаюсь прям тогда, я думаю, ну все, «Гран Кураж», скорее всего, можно будет похоронить как группу.
Все, конец, да.
А тут,
а
оказывается,
вот не
да,
было.
Не тут-то было, да, и Петр Елфимов – это новая жизнь, огромная активность, и прям видно релиз за релизом, и то, что и группа активно действует, и прям альбомы, мини-альбомы, там, вот, допустим, «Скоморох» выходил у вас не так давно, тоже прекрасная работа. «Эйфория» – это акустические там релизы.
Да, и концертник у нас был, то есть в промежутке между альбомами у нас вышло релизов, в общем-то, которых хватило бы еще на один альбом фактически.
Да, вот я удивляюсь, откуда вы берете вот эту энергию, вот этот запал, и, видимо, здесь дело, наверное, в правильном как-то распределении сил, наверное, обязанностей.
Здесь еще, наверное, вопрос в том, что вот группе в этом году 20 лет, но у меня по ощущениям, вот серьезно говорю, как будто все только начинается. Вот у меня нет совершенно никакой усталости от этого дела, нет какой-то вот уже, как вот у некоторых бывает, ну, как это вот поставили на рельс, оно все катится, и слава богу, что едет, как бы уже нет ни запала, ни энергии, ничего, просто все как бы вот само собой. Нет, вот постоянно вот есть какое-то вот желание что-то делать, что-то создавать. Я даже песни сочиняю чаще всего, ну, как правило, музыку вперед, не под альбом какой-то конкретный из серии, что вот задача, надо сочинять альбом. Ну, ладно, пойду, сяду, буду сочинять. Я сочиняю постоянно. У меня каждую там неделю появляется там по одной-две, там порой и чаще, и больше разработок разных музыкальных, которые впоследствии я куда-то там себе записываю. И у меня такой вот есть буфер такой музыкальный. То есть в какой-то момент я даже начал что-то пытаться посчитать, что у меня лежит на полке из таких вот, скажем так, песенно-пригодных разработок. Я думаю, что если даже я вдруг иссякну полностью, вот вдруг вот проснулся и вообще ничего нет, никаких мыслей, то мне вот того, что уже я успел сочинить, и того, что еще не выпущено, мне хватит еще на альбом полтора точно. Может быть, даже больше, если покопаться получше.
Это здорово, вот, но поэтому... мне кажется, это ощущается по тем релизам и по вашей отдаче.
Ну вот хочется, да, вот почему-то вот есть вот это вот желание как-то идти вперед, встречаться с аудиторией на концертах, радоваться всему, нет усталости ни от чего. То есть я и с поклонниками общаюсь, когда есть такое время, и мы там проводим перед концертами митингрит, и мы с ними общаемся. Если кто-то нас дожидается после концерта, мы тоже без проблем и фотографируемся, и общаемся. То есть вообще никаких вопросов в этом плане нет. У меня даже, я живу в подмосковном городе, Бронница, это небольшой город, тут недалеко от Москвы, где-то 60 км. Вот ко мне летом, например, приезжали участники наших фан-клубов, то есть разных гран-куража, они просто собирались, мы списывались, ходили какое-то удобное время, они просто приезжали сюда на экскурсию погулять, мы с ними несколько часов ходили по городу, я отвечал тоже на вопросы на их. Вот таким вот образом, то есть у нас есть, скажем так, какой-то такой коннект с нашим слушателем, поэтому, может быть, отчасти это тоже нас поддерживает, потому что мы видим, что все, что мы делаем, все не зря, и есть аудитория, кому это действительно нужно.
Но опять же, да, возвращаясь к краудфандингу, он был, который связан с вашим новым альбомом «Легенда мира из огня», он был очень даже успешный. И вы собрали вот эту сумму от поклонников, это же тоже показатель, да, даже превысили намного, чем ожидали.
Да, почти 4 миллиона, и это, в принципе, если посмотреть на крауд именно в контексте металла, там, альтернативы, хард-рока, исключив, скажем так, такие внежанровые, скажем так, легенд типа Алисы той же, да, там, или ДДТ, то есть, и вот просто сузить до именно вот этого жанра, то мы попали в топ-3 по крауду, то есть больше только Арии, Эпидемии, и вот потом мы, Гран Кураж. Действительно, вот крауд, наверное, это как и концертный сбор, отчасти один из наиболее объективных показателей, ну, скажем так, какой-то востребованности группы, что ли. Вот есть люди, которым действительно это нужно, которые готовы вкладываться, которые ждут этот материал, и это вот, наверное, говорит красноречивее многих других слов.
Ну да, что вы сейчас в нынешнем моменте идете по правильному пути и делаете все правильно.
Ну, хотелось бы в это верить, да, что мы делаем все правильно. Ну, как минимум, опять же, повторюсь, интерес к группе я ощущаю, и даже когда возникают какие-то, скажем так, разные мнения, там, полярные о каком-то материале, все равно это здорово, потому что это видно, что группа живет, Видно, что это вызывает у людей интерес и не безразличие. Даже некоторые те, кто, например, критиковал наш новый альбом, потом мне сами лично писали, там, что спасибо вам, что, ну, как бы и за, скажем так, адекватную реакцию, да, за какое-то общение, за ответы. Многие, опять же, повторюсь, даже в процессе беседы пересматривали свое отношение к тому, что они услышали ранее, в положительном ключе в том числе. Да, вот так вот у нас жизнь идет.
Общение, да, общение успешно проходит. Последний вопрос, как человеку, который проживает на Дальнем Востоке. Вы активно сейчас гастролируете и будете гастролировать с продвижением нового альбома в центральной части России. Есть ли какой-то малейший шанс, что вы выступите на Дальнем Востоке, пусть не в ближайшее время, ну там через какой-то период времени?
Ну, вообще хотелось бы, потому что у нас, скажем так, вот сейчас период прям вот инфоповодов. Вот сейчас у нас вышел новый альбом, мы так выбираем все города. Некоторые приезжаем впервые, например, вот мы в Новосибирск приедем в первый раз. Потом у нас будет юбилей группы, мы будем его, скорее всего, осенью-зимой отмечать. И, наверное, с переходом на 25-й год. Я надеюсь, что вот в контексте вот этих вот событий, я надеюсь, что у нас все будет в стране хорошо. Мы будем гастролировать, и у нас будет шанс со всеми встречаться. Поэтому очень надеюсь, что мы приедем и к вам в том числе. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, я надеюсь, что вам было интересно послушать нашу сегодняшнюю беседу. Слушайте «Гран Кураж», слушайте наш новый альбом. Я уверен, что он вам придется по душе, как минимум, если даже не с первого раза, то со второго или с третьего точно. Вы, как минимум, что-то вы для себя там точно отыщете, что-то найдете, что придется по душе именно вам. Он очень разнообразный, на наш взгляд, достаточно интересный в этом плане. Вот, и кто может, следите за нашим концертным графиком, приезжайте на концерты, всегда вас всех очень рады видеть. До новых встреч, удачи вам!
Макси Рок. It's time to rock and roll!